Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
У нас сегодня тема, пойдет ли Белоруссия путем Хабаровска и ЧВК Вагнера и выборы батьки. Ну, прежде всего, я хотел бы воздать должное гражданам Хабаровска, которые своим выполнением своего гражданского долга и своим протестом задали тренд, собственно, для всего, не только России, но для всего постсоветского пространства. То есть, показав, на что, собственно, способны простые люди, когда они объединены единым порывом, и когда они решительны в своем протесте. Пожалуйста, Саша.
У меня есть в этой бочке меда несколько ложек дегтя, которые не отменяют вот то, что народ делает, это все правильно. Более того, так сказать, эта вот бочка меда велика, потому что месячный срок, который дал Путин Дегтяреву, чтобы туда внедриться, понятно, что он на него не укладывается. И при поездке, так сказать, на доклад, в общем-то, рассказывать ему нечего, и его, так сказать, перспективы становятся какими-то печальными, и они не знают, что делать. Это все правда. Чего не хватает? И чего не хватает, и что мы говорили на наших передачах, чего не хватает? Не хватает образа будущего. Если бы какие-то яркие политики, так сказать, из Хабаровского края или из соседних краев, из Приморского или Амурской области, то есть ближайшие соседи по Дальнему Востоку, вышли бы сейчас с программой развития Дальнего Востока, видение вперед, что делать, какие-то предложения рациональные. Согласись, что этот самый протест приобрел бы, мягко говоря, иные черты. То есть он уже стал бы, так сказать, законченным проектом. Его уже свернуть было бы невозможно. Предположим, вот яркие ребята, так сказать, которые обладают даром речи, так сказать, даром понимания всего этого дела, независимо от какой оппозиционной партии. Начиная от КПРФ, ЛДПР, так сказать, это фактически прокремлевские партии, или какой-то кто-то из независимых, какой-то из несистемной оппозиции, вышел бы и сказал, так сказать, тем же самым людям, которые сейчас ждут, а что делать дальше-то? Вот мы, так сказать, грызем Дегтярева и фактически загрызли. Значит, паника в Кремле есть, так сказать, они не знают, что делать. Нас вроде как не разгоняют, но и движение вперед какое. А вот оно движение вперед, сказать. Угу. Давайте двигаться в этом направлении, давайте поддерживать эту группу политиков, которая хочет реализовать с Фургалом, так сказать, без Фургала. Лучше, конечно, с Фургалом и использовать его как знамя в данной ситуации. Но это было бы абсолютно понятно, так сказать, и оптимистично. Оптимистично, это сработало бы гораздо лучше. К этому моменту, так сказать, надо было быть готовыми, так сказать. И вот я боюсь, что эта же ситуация может повторяться во многих областях, краях, республиках, да и в самой России как таковой. Важно в этот момент, что ты не просто на уровне вышел поорать, что само по себе полезно, правильно, стойко, и все хорошо. Только если бы еще в промежутке между, через запятую, ты произносил какие-то вещи. Надо делать это, надо делать это, надо развивать то, что там Фургал добился какой-то социального прогресса, там еще чего-то. Надо развивать эту тему, двигаться вперед. Тогда это перестает быть персоналистским, что облегчает жизнь Фургалу. Потому что он становится уже не персоной, которого придушили, и вот оно все ты сделал. Выясняется, что народ движется в этом направлении. И выясняется, что так ведь, а что его держать-то теперь? Ну, его надо отпускать или спускать на тормозах это дело, так, по крайней мере. Вот, на мой взгляд, вот с этой корректировкой я бы с тобой все остальное бы согласился.
Нет, Саш, я согласен с тобой в принципе, потому что, конечно, наличие какой-то позитивной программы всегда плюс. Но дело просто в том, что, во-первых, поскольку знаменем этого движения протеста стал арестованный Фургал, конечно, его заменять или пытаться подменить какой-то другой фигурой, это как бы не очень выглядит уместно. Все равно это, видимо, надо делать, потому что в движении протеста должен быть лидер какой-то, организатор. Да? Конечно, он себя подвергает при этом как бы повышенному риску. Это тоже понятно, потому что кремлевский, так сказать, гнев и так далее, он будет направлен на вот этого человека. И, по сути дела, его сделают ответчиком за все то движение, которое дальше происходит и проистекает из народных масс. Хотя, вот мне, с другой стороны, тоже не вполне понятно, но вот, допустим, пришел Дегтярев, там сменил, так сказать, по указке Кремля, исходя из тех ЦУ, которые он оттуда получил, трех заместителей Фургала, да, так сказать, которых он сразу же отправил в отставку, среди них, видимо, были близкие ему люди. Ну, наверное, кому-то из них было бы уместно или к лицу стать вот этим вот во главе этого движения протеста и, так сказать, не просто стоять в стороне, а, так сказать, присоединиться к нему и вот выступить с этой самой позитивной программой. Ну, это вопрос к тому, являются ли они политиками, политическими лидерами или являются просто администраторами, хорошими администраторами, просто администраторами и так далее. Это тоже ведь качество не каждого, понимаешь, не каждый готов этим произвести такой эффект. Если пожалуйста.
Если была готова программа, написанная при участии Фургала и при его, так сказать, редактуре, да, то эта программа, так сказать, оставленная, условно говоря, в бумажно-электронном виде, она была, могла быть использована любым из заместителей и так, группой заместителей, сказать, что мы не просто так, его друзья, товарищи и помощники по его так, сложной работе, единоличной, а вот мы разделяем такие соображения, связанные сугубо с Дальним Востоком, связанные с развитием Дальнего Востока. Тем более, что район перспективный. Так, и как бы мы же говорили неоднократно о том, что это так, Тихий океан, это Средиземное море третьего тысячелетия, и там куда ни кинь, везде возможны какие-то мощные прорывные решения по этой части. А этого нету. По крайней мере, так сказать, точно не озвучивается.
Ну, понимаешь, мы судим о том, что этого нет, по тем, скажем так, сведениям, которые нам доносятся сейчас. Потому что надо понять, что вся ситуация с... так сказать, с тем, что происходит в Хабаровске, она сейчас находится в режиме такой фактически информационной блокады. То есть никто ни о чем, так сказать, не говорит, не сообщает, что именно там происходит сейчас в Хабаровске. Вот это тотальная тишина на этот счет происходит. Это ожидаемый эффект, так сказать. Это все попытаются замолчать, свести к нулю. Раз ничего не слышно, значит ничего и не происходит. Хотя на самом деле это не так. Пожалуйста, Саша.
Ты прав и про радио, и про телевидение. Это так. Но десяток блогеров сидит там. Десяток блогеров. Я вот включаю YouTube, так сказать, и я вижу, что 5-6 независимых разных людей находятся там. И говорить им нечего, кроме как показывают толпу, которая ходит туда-сюда так сказать, с криками. Кричат хорошо. Кричат, кстати, лозунги, которые мне страшно нравятся. Стойкость проявляют. Все без вопросов. Но если бы они подходили к одному, второму, какому-то внятному человеку, и он говорил, мы здесь не просто так вышли. Вот мы орем, так сказать, это лозунги у нас, это кричалки, это отдельный жанр. А вот у нас, так сказать, есть мысли такие-то. Они поддерживаются Фургалом, как знаменем, так сказать, этого дела. Они поддерживаются его заместителями, которые вот сейчас находятся в вялой оппозиции. Значит, они находятся, так сказать, вот, они прорабатывались, они как бы нужны. Это звучит лучше. И смею тебя уверить, что те блогеры, которые приехали туда, а их, еще раз говорю, десяток, и местные, и приехавшие, там наборы все это хозяйство. Значит, они с удовольствием бы выдержки этой программы, они бы получили звучание гораздо больше, нежели бы просто Фургал, еще находясь на свободе, собирал бы пресс-конференцию и говорил, я хочу район развивать так-то, так-то, и что-то там нес. Это была бы одна ситуация. Ее можно было бы замолчать. Когда эти слова начинают произносить люди, которые находятся на площади, и начинают их произносить как-то согласованно, внятно, опираясь на авторитет Фургала и его заместителей, так сказать, говорить, что это наша программа, чтобы не просто так вышли, а вот под это звучит гораздо лучше. Вот, ты согласись просто, что это...
Нет, я совершенно согласен с тобой, и действительно это и звучит, и лучше, это просто требует более глубокой проработки, чем непосредственно, так сказать, массовое движение протеста, которое само по себе имеет самостоятельную значимость ввиду именно своей массовости, именно своей силы, которые не могут сейчас подавить какие-то кремлевские там держиморды, которых, несомненно, наслали и еще собираются наслать в Хабаровск. То есть это само по себе достойно уважения, но просто хочется, чтобы это движение не пропало в туне, чтобы у него был конструктив, чтобы оно вылилось во что-то более мощное, чем просто движение протеста. Да, Саш, пожалуйста.
Понимаешь, помощь федерального центра оппозиционного могла бы быть оказана, так сказать, этим ребятам. Значит, и не только тем, что, так сказать, мы говорим, что если наш ОМОН туда уедет, мы сейчас тут же поднимем восстание. Мы пугаем власть все время этим, что, так сказать, это будет в нескольких местах, и это действительно пугает власть. Это полдела. А если бы, так сказать, приехали специалисты, так сказать, и сказали бы, давайте набросаем что-то. Ведь для наших ребят с трапециевидными головами написать программу для Дальнего Востока, общую, такую вот, что-то среднее между политическим воззванием, так сказать, и техническим заданием, несложную, не детальную, не проработанную. Это легко делается. Это можно было бы сделать буквально там 2-3 суток. Посидели бы умные головы наши, так эти написали бы хорошую программу, и она бы получилась. Значит, может быть, найти какие-то варианты. У нас нет связи с ними, так сказать, чтобы понять. Кстати, это можно сделать в электронном виде, совершенно спокойно. Какие-то запросы, корректировки. Это, в общем-то, работа не безумно сложная. Тем более, что общие принципы, они более-менее консенсусно понимаются всей оппозицией. То есть тут не надо уговаривать левых, правых, так сказать, либералов, националистов. Так сказать. Есть там набор из десятка идей, уже проговоренных. Уже проговоренных, так сказать, уже обсужденных. Которые можно было бы положить на бумагу и предложить на принятие решения тем людям, которые находятся на месте. Потому что они, конечно, знают всю специфику, они, собственно, основные редакторы этого вопроса. Но набросать можно... Это была бы реальная помощь. Потому что с этой бумажкой, условно говоря, 2-3-страничным так и документом, можно было бы сделать гораздо больше, чем без этого документа. Это как с Кольтом.
Ну, я очень надеюсь, что нас слышат или услышат те блогеры, которые сейчас находятся в Хабаровске, присутствие которых страшно боится власть, именно для того, чтобы наладить вот такой вот обратный канал, и чтобы это движение в Хабаровске смогло быть поддержано.
Мы готовы помочь, чем мы умеем, так сказать. Мы умеем сочинять программы, мы умеем, так сказать, предлагать решения, так сказать. Давайте объединим наши усилия, и мы готовы помогать по этой части, бросим все московские дела и займемся Дальним Востоком. Ну, раз надо помогать, значит, надо помогать.
Ну, я, так сказать, как бы в переход к этой теме хочу сказать, что, видимо, это движение в Хабаровске всерьез напугало не только, так сказать, российские власти, но и всех тех, кто находится на, так сказать, пространстве вот Советского Союза, потому что понятно, что, так сказать, сколько бы там ни говори про распил границ и так далее, в сущности, по менталитету, мы в значительной части, или если вовсюду, так сказать, имеем советский народ, который воспитывался в одной формации, с которого как бы умы действующие прошли через этот советский период воспитания, и которые, хотя сейчас и растащили там какие-то вот условные формации там, под названием республики и так далее, но которые имеют достаточно близкий общий способ мышления. И в частности это напрямую касается Беларуси. Потому что там, с одной стороны, на кону, так сказать, близлежащее политическое событие, через 9 дней, через 10 дней там должны произойти президентские выборы. На них понятен лидер и понятен, так сказать, тот результат, который он собирается получить, потому что всех своих конкурентов он более или менее, так сказать, отшил из президентской борьбы. Тоже прием не новый, мы это уже видели в России много раз и на протяжении, скажем, 30 лет. Пока стоит вот этот вот строй, нынешний режим. Но тут, так сказать, опыт перетекает из одной республики в другую. И, соответственно, так сказать, Лукашенко тоже озаботился тем, чтобы у него на выборах было как можно меньшее количество конкурентов, при том, что он обладает административным ресурсом, что за него, так сказать, работают там все реальные масс-медиа в Беларуси и так далее и тому подобное. Но и его самого тоже страшит перспектива вот этого Хабаровска, независимо от того, наличествует там для этого Белоруссии возможности или нет. Но так или иначе, сама перспектива того, что десятки тысяч человек вот так выйдут, насколько я понимаю, там, на проспект Независимости и пойдут, так сказать, маршем там, против, так сказать, там, фальсификации выборов, против узурпации власти, там, да под какими угодно лозунгами. Конечно, его серьезно страшит, потому что в первую очередь, независимо от успехов реальной избирательной кампании, это серьезный подрыв легитимности и вообще самой идеи вот этой вот избирательной кампании, которая должна ожидаемо завершиться его триумфом, поскольку вот в эпоху тотальной фальсификации выборных всех дел трудно предположить, что на этой территории будет происходить что-то иное. Скорее всего, так сказать, она закончится там с каким-то феерическим результатом, там 85-95%, ну, 95% не думаю, что не рисует, наверное, 85% или 90% за. Вот. Поэтому, ну, несмотря на это вот массовое движение любое, оно, естественно, способно, так сказать, опровергнуть достоверность этих результатов и значимость в глазах всего населения. Именно по этой причине там сейчас вот разыгрывается некий такой спектакль, я бы назвал его так, который связан с так называемым обнаружением бойцов ЧВК Вагнера, частной военной компании Вагнера, якобы в неком санатории поблизости Минска, в котором они привлекли свое внимание, тут я вот не могу удержаться, так сказать, от улыбки, тем, что они не пили, не бузили, на какие-то танцульки не ходили, а вместо этого небольшими группами не пили, да, опять же, так сказать, не скандалили, а просто небольшими группами перемещались там по территории вот этого вот санатория, чем как бы вызвали свое подозрение, что, так сказать, в подаче вот официальных СМИ белорусских выглядит как то, что, дескать, администрация санатория обратилась это, так сказать, в компетентный орган, то есть, считай, в КГБ. Подозрим, что-то подозрительные какие-то засланцы сюда заехали из России. Не пьют, не бузят и баб в номер не воют. Это что это такое? Вот. Несмотря на комичность самой ситуации, да именно это подается как официальная версия того, что туда нагрянул, так сказать, там ОМОН, Альфа, там все, что существует, всех этих 32 человека повязали. 33-й поехал к своему, насколько мне известно, к своей родственнице в Гродно, ну там какие-то белорусские корни есть, его повязали там. Вот. Ну и все это было выдано в совокупности за то, что готовится некий, так сказать, бунт или провокация при помощи иностранных сил, читай российских, которые должны в столице Белоруссии спровоцировать некий, так сказать, оппозиционный марш, читай Майдан, читай Оранжевую революцию. Вот, и поэтому, так сказать, доблестные органы КГБ их вовремя, так сказать, идентифицировали и пресекли. Я сразу хочу сказать, что в этой теории, так сказать, столько невероятного и фантастического. Вот, во-первых, непонятно, почему российским силам и именно со стороны, как я понимаю, действующих более или менее при подаче, так сказать, действующих государственных властей России, надо, так сказать, спровоцировать в Белоруссии некий Майдан, да, или какую-то оранжевую революцию, когда сами российские властители этой оранжевой революции как огнем боятся, во-первых. Во-вторых, если это Майдан, это должен происходить под антироссийскими лозунгами, то спрашивается, нафига российской власти и тем более каким-то ее силам в этом участвовать. Вот. А если под пророссийскими лозунгами, то непонятно, что кто в этом будет участвовать из организованных сил, потому что на сегодняшний день расклад политический в Белоруссии таков, что, так сказать, Лукашенко себя позиционирует как самый такой пророссийский кандидат, ну, при всех условностях, так сказать, которые это может влечь. А все остальные его противники, которые остались на официальном поле, они являются как бы более прозападными, проевропейскими, вследствие против кого там выступать. На ту ситуацию, которую создал Лукашенко, но она, тем не менее, на сегодняшний день есть. Поэтому очевидно, что все это вместе напоминает некий спектакль, вот, в котором я не знаю, насколько задействована реальная эта частная военная компания Вагнера. Может быть, да, может, нет. Может, она попала под раздачу, потому что если действительно, как говорят белорусы, произошло, я имею в виду официальные белорусские власти, произошло какое-то перемещение там бойцов, которые ехали в Судан, по белорусской версии, в Стамбул, по российской версии, которую МИД озвучил, там и то, и другое направление такое достаточно стрёмное, да, то, так сказать, непонятно, почему именно сейчас это произошло. Это могло произойти и несколькими месяцами раньше. И наверняка происходило. Может быть, они летали уже в Ливию, там еще куда-то через перекладные страны. Если об этом перемещении действительно идет речь. А если это не ЧВК Вагнера, то их выдают за таковых, а зачем? Ну вот, из всего этого комплекса вопросов вырисовывается один ясный ответ. Что в современных вот предвыборных целях белорусских выгодно видимо, президенту показать себя как, так сказать, защитника независимости Беларуси от любых посягательств и в первую очередь от посягательств со стороны России, что должно как бы его высветить как некую самую благоприятную фигуру даже для тех национально озабоченных, которые, так сказать, боятся как огня, так сказать, того, что Россия вдруг там с танками пойдет, так сказать, на Минск. Нафиг ей это нужно, это вот, понять этого невозможно. Но такие люди есть, я понимаю. Вот. И таким образом Лукашенко в их глазах выступает как единственный защитник белорусской незалежности, вот, за которого надо хвататься обоими руками, пока, слава богу, не наступило хуже. Вот примерно такой сценарий. Он достаточно примитивный, но надо понять, что и, ну, скажем так, в Беларуси люди попроще, они менее, так сказать, искушены, скажем так, вот в этих вот политических интригах. Так что я думаю, что на них такой сценарий вполне может сработать. Во всяком случае, так как замышляют это, так сказать, белорусские власти. А то, что без их, как говорится, участия в этом деле не обошлось, ну, это совершенно очевидно, потому что глупо думать, что там какой-то директор санатория позвонил в КГБ и сказал: слушай, нам какие-то туристы странные заехали, все нажираются в усмерть, там бьют стекла, посуду, а эти не бьют. Подозрительно, понимаешь? Надо тут, так сказать, за ними приглядеть. Ну и тут, так сказать, власти компетентные так резво приглядели, что сразу послали туда Альфу, ОМОН, там всех повязали. Ну, короче, выйдут, что это такие непьющие туристы, нафиг они сюда приехали. Все это выглядит как-то очень наивно, по-детски. Но, так сказать, вполне может работать и, наверное, рассчитывать на то, что сработает для, так сказать, вот местного населения. Вот я думаю, что контекст этой истории примерно такой. Он забавный, на мой взгляд, он забавный. Он, я бы не сказал, был каким-то серьезным, там, омрачающим чьи-то отношения. Ну, это просто такой вот забавный местный колорит, немножко такой местечковый, немножко такой окраинный, что ли, ну, не знаю. Вот. Я без обид хочу сказать, ну, действительно, как-то это все так простенько довольно выглядит. Но, тем не менее, что есть, то есть, вот приходится это комментировать. Пожалуйста, Саша.
На мой взгляд, мы здесь имеем полное подтверждение общего принципа о сменяемости власти, о полезности этой сменяемости власти. Потому что Лукашенко за время своей политической деятельности прошел путь определенный. Этот путь начался ведь в частности с того, что мало кто помнит, может быть, что он был чуть ли не единственным, кто проголосовал против Беловежских соглашений. Он был тогда депутатом Верховного Совета Белоруссии. И это прозвучало скандально, так сказать, но он, тем не менее, проявил стойкость, мужество и тем прославился по большому счету в тот момент. Потому что в то время председателем Верховного Совета или там президентом, я уж не помню, ну, то есть самым большим начальником был ничтожество Шушкевич, один из, так сказать, подписантов Беловежских соглашений, развала Советского Союза. И на фоне него, так сказать, Лукашенко, молодой, усатый, еще с каким-то волосинением на голове, с биографией председателя колхоза, то есть человека от народа, произвел, конечно, неизгладимое впечатление на белорусов, и они его выбрали президента. Они его выбрали президента. Причем выбрали так и первый раз, и второй раз, потому что, значит, первый срок, я помню, он буквально рыл землю, будучи энергичным человеком, занимался, ну, с определенным популизмом, но искренне. Он занимался хозяйственными делами, он занимался тем, чтобы улицы Минска были чистыми, чтобы была безопасность, чтобы был так, минимум взяток там, у гаишников или на бытовом уровне. Он гонял предпринимателей, чтобы они не лазили в политику. Он гонял их от криминала, так сказать. То есть, в общем-то, да, все попытки его так и сделать так, чтобы экономика Беларуси сохранила свои позиции. У него большинство этих попыток было плодотворно. Белоруссия сохранила свой статус, так сказать, сборочного цеха Советского Союза. И это уже не его вина, что что-то разваливалось у нас в России, какие-то вещи. То есть он изо всех сил пытался, и в рамках, так сказать, вот всей этой его деятельности, относил откровенно позитивный характер. Значит, почему мы ведь знаем, так сказать, море там, белорусских продуктов, которые он продвигает на российский рынок. Это
Саша, тебя прервали на полусловие. Ты последний.
Ну, значит, я не знаю, на каком месте меня прервалось, так сказать, это все. Алло, слышно меня?
Да-да, слышно. Примерно минуту назад тебя прервало.
Да, ну, в любом случае, так сказать, я могу повторить, что первые сроки деятельности Лукашенко носили откровенно позитивный характер.
Угу.
Причем в отношении с зарубежными странами, западными, он угу. отстаивал свою позицию достаточно жестко, иногда чересчур жестко. Но, тем не менее, сказать, когда наступал момент выступить каким-то медиатором в конфликте между Россией и Украиной, он был этим медиатором. Он принимал страны и вел такую тонкую дипломатическую работу. Если надо было какой-то порешать вопрос хозяйственный, белорусский, он не гнушался сесть на самолет, так и прилететь в Москву, значит, пообщаться, так и о чем-то поговорить, что-то пообещать, что-то соврать, что-то как-то проявить определенную дипломатию, и добивался результата. В частности, его заводы по переработке нефти, так сказать, плодотворно работали, добывали деньги. И, значит, если бы это все этим... Я уже сбился по срокам, какой срок, так сказать, он находится у власти. Но на определенном этапе, так сказать, это начало приобретать характер уже сначала нейтральный, а потом отрицательный вместо позитива.
Потому что, если я правильно помню, он с 94-го года, по-моему, находится при президентском посту.
Где-то посту. Так, да, где-то приблизительно так. И вот в ходе этой работы, вот эта нейтральная, а потом отрицательная коннотация, так сказать, его деятельности, она появилась, что, ну, немножко увлекся, так сказать, зарабатыванием денег в семью. Вначале этого не было, ведь он был борец против коррупции и действительно отслеживал все эти вещи, и был, так сказать, искренне честен и демонстративно беден, так сказать, и как бы это было его знамя. А потом немножко как-то вот тут вот чего-то клан такой. Ведь все же в России только все слухи, они доходят до конца о том, что происходит в Беларуси. И так или иначе, раз в месяц с каким-нибудь человеком, который контактировал с белорусскими бизнесменами, с той ситуацией, они встречаешься. И, соответственно, они рассказывают о том, тут мы видели это, тут мы видели это. И если вначале был исключительно позитив шел, то на третьем, четвертом сроке, так сказать, началось уже какое-то сомнение по этой части продуктивности. И когда человек сидит долго на посту президента, все кругом тебя хвалят, и ты вынужден принимать какие-то решения, независимо от целесообразности, а лишь бы уже сохранить себя на этом посту президента, начинаются глупости. И последние вот эти выборы, которые сейчас должны быть через 10 дней, ну что такое, пересажать всех конкурентов на выборы, посадить в тюрьму, и сейчас связаться с тетками, с тремя, которые объединились и как-то дружно воюют, выглядит не по-рыцарски, не по-мужски, неправильно. И... Причем, если раньше он был ловко лавировал, так сказать, между западными странами и Россией, так сказать, в соблюдении собственных интересов, и, кстати, в пользу для страны он это делал, то сейчас, так сказать, получается, что он и с западниками, так сказать, не задружился, и как бы они его не понимают и побаиваются. Россия на него обиделась, так сказать, по какому-то ряду позиций. И оппозиция, которая находится, как ты говоришь, националистическая, так сказать, она, я не уверен, что там, я даже не могу понять, какая там нация и насколько она националистична. Но тем не менее, с оппозицией тоже у нее не заладилось. И получается, что разгонять демонстрации, ну что, стрелять чуть по ним? Ну, это вообще глупость, так сказать. Тогда вообще ради чего ты сидишь. То есть человек, который мог, условно говоря, уйдя с поста президента, может даже не в эту каденцию, а в предыдущую, мог бы остаться там отцом нации, гуру, местным Дэн Сяопином, да, так и продолжать советовать, так и подготовить каких-то сменщиков себе. То есть, в принципе, это было бы самое правильное решение, и уйти на пенсию, так сказать, так как положено, и с пенсии поправлять, может быть, своих сменщиков даже в работе, что в стиле Хуана Карлоса, такой, да, короля, который он вроде как бы не рулит процессами, но иногда влезает, что-то поправляет. То есть такая возможность была, и она была бы красивая, но она не состоялась. И вот идет по спирали напряженности, которая... Значит, ясно, что вот эти вот боевики наши, которые приехали туда, ясно, что они куда-то тащились дальше в Турцию, у них, по-моему, билеты, по-моему, даже были в Стамбул.
И ну, во всяком случае, сейчас вот так их относятся. Не знаю, Стамбул или...
Ливию, в Сирию куда-то, причем какие-то
мусульманские там, альтернативная точка в Судан.
Ну, куда-то туда, так сказать. То есть, ясно, что эти 30 человек не в Белоруссию заниматься. Понятно, что это втихаря, понятно, что так, это не оформлено все, понятно, что... Но говорить о том, что они приехали для того, чтобы мне тут революцию устроить, ну, 30 человек не делают революцию, и России это не сильно надо вообще, так по большому счету. Ну, выглядит чудно, и чего ради. Вот это просто доказывает этот тезис. Я не говорю, не оцениваю его деятельность, там хорошо, плохо, победит он, не победит. Может победить, может не победить. Но то, что его так и на старости лет занесло какие-то не сильно правильные решения, это факт.
Ну, я думаю, что некоторым оправданием этого может служить только два обстоятельства. Во-первых, мы все-таки люди, хотим мы этого или не хотим, это без всяких там «С Европа». Я хочу сказать, что мы люди все-таки с европейским, а не азиатским менталитетом. И поэтому вот у нас стать отцом нации а-ля Туркменбаши какой-нибудь или там Назарбаев, отошедший от дел, ну просто не получается по менталитету людей. Я хочу напомнить хотя бы, что тот же самый Ельцин, да, когда он отошел от власти, независимо от того, был он, это он сам или, так сказать, его какой-то клон, но в любом случае на должность отца нации он никак не претендовал, ни каналы, и, в общем, никто его как отца нации не воспринимал. Поэтому я не думаю, что из Лукашенко получился бы отец нации, даже если бы он как бы отошел от власти. А во-вторых, любая проблема, главная проблема всех авторитарных режимов, так или иначе, этот, как и многие другие постсоветские режимы, является авторитарным, это то, что при живом как бы отце нации там, или главным рулевом сменщик не вырастает такого же объема. То есть он должен быть на голову ниже, хуже, так сказать, плохенький там и вообще другой, потому что если он ему равновеликий, то его съедают еще в ходе, так сказать, отцовства, а не в ходе передачи полномочий. Поэтому таким, кстати, был и Вова Путин. Когда его взяли, то, как говорится, его поставили как никто и звать никак. Вот. А, так сказать, потом он уже набрал какие-то обороты, стал самого отца нации, или вернее его клона, так сказать, посылать там куда подальше. В общем, во всяком случае, фигурально, внешне сохраняя какие-то признаки, так сказать, уважения. Вот. Но это, в общем, так, в самом режиме как таковом это не вырастает, а какую-то адекватную фигуру, так сказать, найти, я не знаю, в белорусских масштабах это возможно. Нет, может быть, кто-то из тех оппозиционеров, которого отсеяли в ходе вот этой вот кампании, мог быть такой фигурой, но это мы уже не знаем. Во всяком случае, не в этот раз мы это увидим. Но то, что Лукашенко не смог себе вот, обеспечить такую итерацию преемственности, это очевидно на сегодняшний день. То есть понятно, что, так сказать, победит, он объявит его победителем на выборах или как-то еще произойдет. Вот есть он, а дальше пустота. А чего дальше, непонятно. И вот это вот главная проблема, конечно, режима Лукашенко, как бы к нему ни относиться. Положительно или отрицательно. Саш, может быть, к вопросу перейдем, если не против.
В любом случае, нам нужна мирная Белоруссия по соседству, чтобы у нас были нормальные экономические отношения, чтобы она в военном смысле прикрывала наш фланг по этой части. Поэтому у нас есть прямые интересы, и очень жаль, если это все сорвется в какие-то беспорядки.
Ну, я уже высказывал мысль, просто чтобы закончить, как говорится, тему, что на сегодняшний день так вот получилось, что реальную независимость Белоруссии, то есть реально как бы нахождение между двумя полюсами, обеспечивает, к сожалению или к счастью, только Лукашенко. Потому что все остальные, они способны либо прислониться к России, что экономически и политически выгоднее, либо в силу, так сказать, своей грантозависимости и, так сказать, заданности, наоборот, лечь там под Польшу, соответственно, под Запад и ставить уже по этой градации второй задницы, то есть по типу Белоруссия задница Польша, а Польша задница Европы. Вот. Ну, вот такой вот на сегодняшний день выбор. Но, может быть, именно в этот выбор и целит Лукашенко, но другое дело, что у него как бы преемственности в этом вопросе, конечно, нет. Это главная проблема той власти, которую он создал. Саш, к вопросам не против перейти?
Конечно.
Ну, я начну с двух вопросов, которые задавали нам уже на прошлом эфире, просто у нас не было времени ответить на них полноценно. Нужно ли требовать, чтобы все налоги оставались в Хабаровске, нас тогда спросили в конце передачи. Вы знаете, это тонкая тема, конечно, вот налоги. Почему? Потому что, с одной стороны, есть дотационные регионы в России, есть регионы избыточные или самодостаточные. Если вообще взять за принцип, что все налоги остаются в том регионе, который их дорабатывает, то сразу появится разделение на богатых и бедных. То есть одни, так сказать, сосут лапу, а другие, как бы, вот, так сказать, жируют. И, соответственно, встает вопрос, а зачем тогда нам, богатым, держать у себя на шее каких-то бедных? То есть, в общем, это реальная проблема и повод, так сказать, к разделу страны или ее рассыпанию, так сказать, на какие-то части. Что, собственно, и не является, во-первых, правильным, во-вторых, не обеспечит жизнеспособность ни тех, ни других. Поэтому очевидно, что требуется какое-то перераспределение налогов, это понятно. Вопрос, в какой пропорции? Ну, вот Саша вчера вместе с подачей там Явлинского говорила по трех третях. Ну, это условно, конечно. Три трети, понятно, что должны быть три части этих налогов, так сказать, местные, региональные и федеральные. Так сказать, и вполне возможно их собрание, так сказать, по индивидуально на той или иной основе. Но встает вопрос, насколько те или иные собранные налоги, они будут как бы справедливо перераспределяться. То есть, и в какой, собственно, пропорции они должны быть. Я не уверен, что это должно быть именно 3 трети. Может быть, это 50%, 25 и 25. Может, 50, там, 30 и 20. Это действительно вопрос, который надо решать, исходя из объема налогов и понимания, как это все примерно делится в размерах страны. Но очевидно, что федеральная часть присутствовать всегда должна. Потому что, ну, на сегодняшний день, допустим, Хабаровск, да, является, скажем, дотационным регионом. Это естественно, поскольку Дальний Восток, туда все довозить, так сказать, достаточно тяжело, коммуникации, там все это стоит и так далее, так далее. Но одни тарифы на авиаперелеты в Хабаровск или вообще в Дальний Восток, они дотационные, это понятно, они должны дотироваться, они и раньше дотировались, они всегда дотировались, и это естественная совершенно вещь для большой страны. Но, так сказать, без дотаций, значит, это все, так сказать, заглохнет. Это опыт такой у нас уже был в 90-е годы, этого повторять нельзя. Сегодня, может, не один, не на обоих, Хабаровске, так сказать, свет клином сошелся. Но есть, например, Чукотка, да, на сегодняшний день это, естественно, дотационный регион. Понятно, что туда вливаются средства за счет всей остальной страны. Но, допустим, произойдет, так сказать, некая эволюция и заработает Северный морской путь. Для этого надо строить ледоколы, надо проделать проводки, это все стоит огромных денег. Он взял и заработал. Да? И вдруг внезапно Чукотка, вместо того, чтобы быть, так сказать, каким-то отселком, да, становится крупнейшим перевалочным пунктом по морской торговле через вот этот Северный морской путь, потому что она, естественно, находится на оконечности. Она что, на этом месте должна сказать, фу, на вас всех, мы и так богатые, так сказать, что тут на нас все, всякие прочие регионы сидят, в общем, мы будем отдельной независимой Чукоткой, которая живет, так сказать, там и в масле катается. Это неверно, поскольку это должно быть создано, собственно, трудом всех остальных регионов, всей остальной России. То есть, короче говоря, вот то, о чем Саша неоднократно говорил, о том, что выгоднее жить в большой, великой стране, особенно с точки зрения ее населения. Вот, это в первую очередь это выгода обеспечивается именно в том, что в большой стране можно обеспечить такое перераспределение, скажем так, прибыли, ну, при условии, что, конечно, не воры находятся у власти, а в нормальных условиях, при котором вот вся эта страна может развиваться, богатеть одни регионы за счет других и так далее. И это делается, в частности, за счет налоговой системы и его перераспределения. Поэтому все налоги, на мой взгляд, ответ, да, конечно, не должны оставаться в Хабаровске, именно исходя из этого принципа. Пожалуйста, Саша.
Мы неоднократно в наших передачах обсуждали этот вопрос с другой точки зрения. Мы говорили о том, что бюджет, который формируется в регионе, должен формироваться не только благодаря налогам, то есть его административной части. Налоги, сборы, штрафы, вот это одно. А той частью, когда эксплуатируется имущественная часть, которая принадлежит области, и с нее получается прибыль. Порт, канализация, связь, транспорт, имеется в виду дорога, которая приносит прибыль, еще что-то. Значит, все это может приносить прибыль, эта имущественная часть. И понятно, что имущественная часть в значительной степени, если не вся, должна оставаться в регионе. Иначе какой мотив у губернатора затевать какое-то строительство порта, условно говоря, или что-то аналогичное, или новой дороги, если он не будет получать с нее прибыль, или эту прибыль, так сказать, на 50% хотя бы будет забирать федерация. Нафига ему такой бизнес? Он скажет, ребят, ну вы что, не буду это делать. И он это не сделает, это плохо. Значит, поэтому, что же касается той части административной, которая называется, которая складывается из налогов, я сторонник расщепления по какому-то принципу 3-3-3, 50-25-25, расщепление для того, чтобы любой налог, который вводился и собирался, чтобы в нем были заинтересованы все три составляющие: и местное самоуправление, и субъект федерации, и федерал. Более того, в этой ситуации, так сказать, вот появление этого солидарного мотива, так сказать, оно настолько сплачивает все три составляющих, так сказать, публичной власти, что это приносит пользу само по себе, синергетический эффект. Что же касается помощи вот этого перераспределения, о котором ты говоришь. Ну, во-первых, каждый субъект федерации все-таки должен быть финансово самостоятельным. Если не получается быть ему финансово самостоятельным, этому субъекту, в длительный промежуток времени, ну, надо говорить, ты не субъект федерации, ты генерал-губернаторства, ты федеральная земля, которая содержится из федеральных денег и живет отдельной жизнью, и тут вы выборов не проводите губернатора, мы вам присылаем какого-то человека, который говорит, я вот тут, так как у вас только тут, условно говоря, только военные, только пограничники и больше вообще никого нету, полтора геолога еще бегают по территории. Ну, какой вы субъект федерации? Значит, это генерал-губернаторство, в котором я получаю деньги, и посметно их, не бюджетным вариантом, а посметно я их эксплуатирую для решения задач. Когда присоединится этот субъект к другому и станет, это один вариант. Или, как ты говоришь, заработает северный морской путь, значит, тоже может заработать, может развиваться. Ситуация поменяется, станет субъектом. Это первая вещь. И, соответственно, федерация, образованная из экономически самодостаточных регионов, она получается полноценная. Тогда человек, который сидит в Совете Федерации и от лица региона принимает какие-то решения по законам, он имеет полноправный голос, это не искусственное образование, а естественное образование. Он полноценный член Совета Федерации с полноценным голосом. Что же касается помощи, о которой ты говоришь, о перераспределении. Самый правильный путь — это не на уровне того, что мы вам даем дотацию, что мы вам даем трансфер, а мы запускаем туда какие-то федеральные программы. То, опять же, что ты упоминал. Ну, например, на Чукотке. Предлагается, так сказать, организовать Северный морской путь. Это сугубо федеральная программа, большая, тяжелая, так сказать, финансово наполненная, которая субъекту дает плюс. Таким способом ты не даешь деньги губернатору, которые он может стырить, а ты организовываешь там порты, организовываешь проводку судов, организовываешь строительство какой-то верфи, которая будет производить атомные ледоколы, там еще что-то. В этом является. Развиваешь космос, развиваешь какие-то программы, связанные вот Тихий океан, Средиземное море третьего тысячелетия, еще что-то. Значит, создаешь какие-то международные консорциумы, которые развивают что-то. Это является плюсом. Это создает рабочие места пресловутые, это создает занятость, это создает поступление денег не налоговых, а именно инвестиционных. И вот такая помощь любому региону, она абсолютно понятна. И губернатор, так сказать, этого региона вполне может приезжать в федеральный центр и говорить, не дайте мне денег, а сделайте программу на моей территории. Я вам ради этого, так, у меня вот тут классная бухта есть, которую можно использовать под порт. У меня вот здесь лесные запасы какие-то сверхнормативные накопились, которые можно вырубить. У меня здесь месторождение какое-то. У меня какие-то люди есть, образовались, так сказать, людской ресурс, можно в этом районе что-то замутить. И он предлагает федералам войти на территорию и говорит, давайте сделаем то, 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 пятое, десятое, потому что он видит в этом смысл. Но он не требует денег, он требует федеральных программ, чтобы они туда входили. Как это было при Рузвельте. Я опять же не изобретаю, наверное, велосипеда, я всего лишь рассказываю. Кстати, Гитлер делал эти федеральные программы, связанные со строительством автобанов. Конечно, любая земля.
Первый начал Муссолини, если уж про то говорить, то это вот новатор, естественно, является он, а все остальные, так сказать, копирщики только.
Более того, в советское время, так сказать, федеральные программы, вот как там ни называй, там переброска северных рек на юг, так сказать, ее же программу раскритиковали, дальше некуда. Но это была федеральная программа, которая оживляла регион. Я это видел своими глазами. То есть, по крайней мере, так сказать, если эта переброска шла, то вокруг этого канала начинала образовываться жизнь. Среди жуткой пустыни, там, приоральских каракумов, так сказать. Я это наблюдал своими глазами. Вот, на мой взгляд, такая должна быть политика, взвешенная, и надо четко понимать, что если люди работают, чиновники, так сказать, и что-то там продвигают какую-то тему, Значит, они должны обладать этой прибылью в основном. Чтобы у них была максимальная заинтересованность, чтобы это их стимулировало к активности, к развитию региона. Вот это будет правильно.
Саш, у нас еще много вопросов, так что давай не так развернуто. Вопрос. Слышал, что в ЧВК Вагнера набирают людей с денежными трудностями. Обещают также в случае смерти выплатить большие деньги семье. Так ли это, действительно ли выплачивают? Вы знаете, вообще слухи на этот счет ходят разные, да, и сообщения разные. Кто-то остался недоволен, но кто-то там что-то протестовал. Во всяком случае, на уровне того, что там какие-то захоронения обнаруживали, так сказать, людей, которые вот погибли там в тех или иных операциях, или их ассоциировали с этими операциями. Но относительно того, что кому-то там не доплатили или обещали что-то одно и, так сказать, на самом деле не выплатили или так далее, я вот таких сведений не слышал. Но если люди нанимаются в частные военные компании, это, кстати, и происходит не только в России, там, а в массе всех других стран, и вообще эта идея как бы зародилась не у нас, прямо говоря, там, начиная еще с диких гусей, которые там, так называемых, которые действовали в Африке, такой фильм был даже, по-моему, в 80-е или 70-е годы. Поэтому я думаю, что избирательства в целом, так сказать, должны исполняться, потому что если они не будут исполняться, то ты не наберешь никого, так сказать, из новых людей, а сама по себе вот эта идея частных военных компаний, она предполагает некую убыль, да, это как бы заложено в ее схему. Пожалуйста, Саша.
Совершенно точно обещают, совершенно точно при есть возможности кидают тех, кому обещали. То есть есть и то, стараются не выполнить, но когда деваться некуда, выполняют. Вот. Обычная жизнь, ничего тут нового нет.
Ну, индивидуально зависит, это нет какой-то общей закономерности. Так, вопрос, по закону частные военные компании же запрещены или после поправок в Конституции уже нет? Ну, каких-то поправок по поводу частных военных компаний, естественно, не было. Вообще этот термин, он скорее информационно такой пропагандистский, чем реальный. Нет такого предприятия и формы предприятия в России, которые зарегистрированы как частные военные компании. Есть какая-то мутная статья в УК про наемничество, которую там недавно принимали, что-то обсуждали, обсасывали. Я не знаю даже, насколько она действенна на самом деле. И мне неизвестно о каких-то случаях, осужденных за наемничество. Вроде бы кому-то выдвигались такие обвинения, так краем уха я слышал, но о том, чтобы там кому-то давали какие-то сроки за счет наемничества и так далее, я вот этого не знаю. Так что компаний как таковых юридически нет. Это скорее такой информационный термин. ЧВК. Вот. Вопрос. Саудиты отправили зонд к Марсу, а мы? Неужели у нас все так плохо в космосе? Ну, вы знаете, если говорить чисто про отправку зондов к Марсу, то они отправлялись еще в советское время. Я не знаю, есть ли смысл это повторять для того, чтобы это подтверждать. На каком-то новом этапе, так сказать, это осуществлять. Ну, видимо, в Роскосмосе, в России в целом возможности не такие, как у Советского Союза, это понятно. А уж тем, так сказать, повальным разрушением промышленности, которое произошло в 90-е нулевые годы, которым сравнима, так сказать, только Вторая мировая война по степени разрушительного воздействия, понятно, что сейчас они, конечно, не те. Вот американцы сегодня отправили к Марсу, так сказать, некое такой марсоход, который должен исследовать там наличие, так сказать, жизни, остатков жизни на Луне, на Марсе, простите. Я знаю, что такие проекты были в Советском Союзе. Я даже не помню сейчас, посылали ли какой-то марсоход или нет туда, но, по-моему, в советское время или проект, или даже попытка такого действия была. Вот, во всяком случае, это разрабатывалось. Ну, сейчас, естественно, возможности меньше. Я думаю, что саудиты, если послали туда зонд, то скорее, ну, так сказать, для того, чтобы показать флаг, а не столько для того, чтобы продемонстрировать, что там Саудовская Аравия там всерьез обеспокоилась проблемами жизни на Марсе. Ну, у них денег много, они как-то должны их на какие-то пиар-акции такие запускать. В общем, это укладывает скорее в разряд этой пиар-акции, чем в какое-то реальное большое исследование, которое там затеет там, в Саудовской Аравии. Так. Вот вопрос, Саш, как бороться с регистрацией?
Про Марс я должен сказать.
Что ты говоришь?
Про Марс должен сказать.
А, да, пожалуйста.
Значит, программы подобного свойства, которые у нас в Советском Союзе занималась в основном лавочкинская фирма имени Лавочкина, космическая, не королевская, а лавочкинская, носили смысл какой? Что развитие высоких технологий. Ставилась сложная задача, но с точки зрения науки, так, если быть до конца точным, очень интересная, но не ключевая какая-то. Но для решения этой задачи требовалось море технологических решений, которые можно было потом применять в войне, в коммерции. То есть она двигала науку и двигала развитие. Значит, с точки зрения освоения Марса было несколько туда экспедиций, но представлял интерес Фобос. Это спутник Марса. Их там два, Деймос и Фобос. Фобос представлял интерес, и последняя программа такая значимая, Фобос Грунт называлась. Отобрать там грунт и вернуть обратно. Потому что, во-первых, он легче, Фобос. С него стартовать легче, требуется меньше горючего. Более того, он вращается вокруг Марса. И по этой причине в дальнейшей экспедиции, когда ты взлетаешь с Фобоса, ты имеешь еще дополнительно так сказать, импульс, который от вращения ты получаешь в движении. И тебе проще вернуться, потому что отсюда мы можем загрузить любое количество горючего при полете к Фобосу. А в обратную сторону понятно, что оно крайне ограничено. И поэтому там надо и взлететь с легкой планеты, он все-таки существенно легче Марса. И с другой стороны уже иметь скорость для того, чтобы по орбите, так сказать, например, набраться к Земле. Иначе не хватит горючего. Поэтому с этой точки зрения Фобос представлял интерес по этой части. И там собирались отобрать грунт, и этот грунт привезти сюда. Уж что там получилось, я, честно говоря, не помню. Но такая программа была.
К сожалению, термин «марсоход» сейчас существовал еще с тех времен. Он, видимо, был по мотивам лунохода такого сделан. Который, кстати, достаточно удачно действовал. Так, вопрос. Как бороться за регистрацию оппозиционным кандидатом или рецептов универсальных не существует? Саш, что ты можешь сказать?
Рецептов не существует. На данном этапе есть какая-то вялая слабая надежда, так сказать, на яблоко, что оно как партия, которая имеет представительство в региональных собраниях, оно не собирает подписи. Но слабым местом является Явлинский, которого возьмут за горло и скажут, что этого не включает, этого не включает, этого не включает. По крайней мере, раньше это не получалось. Значит, все интриги оппозиции сводятся к тому, чтобы все-таки вдохновить Григория Алексеевича на боевые действия, чтобы он все-таки взялся и включил, не опасаясь репрессий. Шансов на победу с каждым месяцем все меньше и меньше.
Так, появились новости, что в Хабаровске начались чистки в плане того, что там присланный ОМОН из Москвы потихоньку арестовывает самых активных участников митинга, в то время, когда они не митингуют. Например, вечером приходят в их квартиры. Насколько это правда и насколько это может помешать протестному движению там? Ну, я не думаю, что это ОМОН специально должен делать. Тут это можно обойтись более скромными силами для того, чтобы вечером вломиться в квартиру. Вот. И, скорее всего, действуют, естественно, стукачи, которые засылаются массово ФСБ по мотивам КГБ, так сказать, во все протестные движения. Потому что надо понимать, что в России, в общем-то, политическая традиция репрессивных органов, она держится не столько на технических средствах, как там часто в Соединенных Штатах рисуют там какие-то прослушки, то и все, и так далее. А элементарно на стукачах и провокаторах. Кстати, американцы в последнее время тоже переняли эту технологию и больше доверяют не техническим средствам, а вот таким вот провокаторам и стукачам. Поэтому то, что стукачи в этом движении наверняка есть, они пытаются вычислить каких-то, так сказать, наиболее активных организаторов, самим прикинуться самыми активными, там, рвущимися в бой, а реально предназначенными для того, чтобы найти активистов и их как-то нейтрализовать, это типичная вот такая репрессивная ГБшная, ФСБшная, так сказать, тактика, которой надо просто понимать, к ней готовиться, знать, что они действуют именно так, в общем, и, так сказать, из этого исходить. Насколько это эффективно? Это эффективно до тех пор, пока движение не является массовым. Если оно действительно массовое, то это неэффективно, потому что масса из своих рядов выдвигает новых как говорится, организаторов. И вообще на сегодняшний день вот все эти современные технологии, типа мессенджеры там, и так далее, децентрализованные, они очень трудно позволяют вот свести все это дело к нескольким активистам, которых можно задержать, и таким образом протест захлебнется. Но то, что власть будет действовать по этому лекалу, это без всякого сомнения, это как и всякая репрессивная антинародная власть, она действует именно таким образом. Да, Саш, пожалуйста.
Пока массового характера это не носит аресты. Было бы известно, если бы кого-то там повязали.
Ну, они пока и боятся именно в силу массовости протеста. Да, я просто говорю к тому, чтобы, так сказать, активисты и вообще участники протестного движения к этому готовились, потому что надо понимать, что это типичная такая ГБшная, ФСБшная тактика, которая Советского Союза, в общем, мало поменялась. Так, была ли на Западе свобода слова в советские времена? Например, могли ли за прочтение какой-то книги на Болтове Солженицыну посадить в тюрьму? Вы знаете, насколько мне известно, нет. С точки зрения того, чтобы за чтение книги посадить в тюрьму. Но, если кто-то писал неправильную книгу, то его, этого неправильного, могли, как говорится, так сказать, присудить там к солидному сроку, или штрафу, так сказать, запретить или изъять его книгу из продажи, такое было. В частности, конкретно вот эта ситуация с Робертом Ирвингом, известным английским таким нетрадиционным историком, который первый поднял вот тему вот этого пресловутого каравана ПК-17, того самого, которого под... При переходе, это самый крупный был, кстати, советский англо-американский караван эпохи Ленд-Лиза, который шел в 1942 году в Мурманск, и который был на две трети уничтожен, в общем, фашистами. Там ради него, собственно, Ленгор Тирпиц со своим окружением выходил из Шхер для того, чтобы перехватывать его караван. Правда, он в этом участие в итоге не принял. Но, тем не менее, вот вокруг него длилась основная интрига. И Ирвин раскопал эту историю, написал об этом книгу. Его, так сказать, после этого судили. Вот, книгу, как говорится, запретили, изъяли из продажи. Вот. И вот по его, собственно, мотивам его книги Пикуин написал свою реквием по каравану ПК-17. Вот. Но изначально эту историю поднял, так сказать, Ирвинг, и с ним действительно такая история была еще не первый раз. Так что определенного рода контроль над мыслями существовал тогда, уже в советскую эпоху, правда, в другой форме. Вот, не давая издавать, скажем. Ну и понятно, способом замалчивания. Потому что, так сказать, Ирвинг издал эту книгу, я не знаю, чуть ли не на свои средства. Вот, естественно, что никакого ее рекламы дальше не производилось, и старались его, как говорится, затоптать всеми возможными способами. Так, Саш, тебе вопрос. Что от вас требовал Жириновский, когда вы в него кинули тяжелым предметом? Чем он вас так вывел из себя?
Дело в том, что его партия в тот момент раскололась на две. Была, так сказать, она, по-моему, носила характер либерально-демократической, а вторая либерально-демократическая и европейская. А так как я был офигенным демократом, каковым и остаюсь, я давал зал в здании райсовета, большой, удобный, так сказать, там порядка 200 мест, со сценой, с техническим оборудованием, давал всем партиям подряд. Я давал коммунистам, давал либеральным демократам двух сортов, давал кадетам, либералам, кому угодно, так сказать. Все вот писали заявку, так сказать, и представлялось. Единственное было условие, что они должны были убрать за собой или оплатить уборщицу, которая потом за ними убирала. Вот с этой точки зрения, да что, пустует зал, так сказать. И Жириновский пришел орать по поводу того, что его конкуренты вот это, из этой либерально-демократической партии исключили его из ЛДПР. Потому что название было то же самое, так ведь это европейское, это я им добавляю, а так ведь они, значит, было конкурирующее крыло. Они его исключили из партии с шумом, с гамом, с арарам, так ведь. Он пришел скандалить по поводу того, что его исключили в этом зале. Я, как владелец зала, был вроде как так виноват по этой части. Так как я это понял достаточно быстро, то дальше вот он меня вывел из себя, и я начал в него кидаться тяжелыми предметами. Такое было. Он убежал, увернулся и убежал.
Так, еще коротко буквально остаток вопросов. Как Зюганов относился к фронту национального спасения? Он поддерживал вас или всячески вам сопротивлялся? И какие у него аргументы были? Вы знаете, он, так сказать, активно участвовал во фронте национального спасения, я думаю, вполне конструктивно. Он боялся всякого обострения ситуации с действующей властью. Вот. Он с каким-то особым пиететом, насколько я помню, относился к Черномырдину. Видимо, они такие старые аппаратные связи к ним были. И, в общем, он часто приходил на политсовет и говорил, ну, мы тут договорились с ним, что все там порешаем, там и так далее, и тому подобное. Это все продолжалось примерно где-то до марта 92 года, когда произошел процесс на КПСС, вот этот, который демократы запрещали, и который в итоге разрешил, так сказать, ее функционирование. И тогда, я так понимаю, что весь этот процесс и весь этот его итог был отчасти связан именно с тем, что возник фронт национального спасения, и это была гораздо менее манипулируемая структура, чем могла бы ей быть КПСС, вот в лице Коммунистической партии Российской Федерации. Когда она возникла, и он там стал, так сказать, первым лицом, он, естественно, переключился туда, и, в общем, фактически все возможности организационные перетягивал на сторону КПРФ, и далее, так сказать, естественно, фронт национального спасения был ему уже более неинтересен, потому что он в нем не мог быть доминантой, он был бы одним из нескольких составляющих компонентов. Именно по этой причине после, так сказать, вот этого октябрьского государственного переворота 93 года, в конечном итоге КПРФ разрешили участвовать в выборах, а фронт национального спасения запретили. Потому что КПРФ была уже тогда как бы вот на этом аппаратном уровне управляемой структурой, и то, что, собственно, и получилось. Пожалуйста, Саша.
Ты зря не упомянул фактуру, которая многое поясняет в этой ситуации. В 93 году он не был депутатом Верховного Совета. Он стал депутатом первый раз после расстрела Белого дома, когда выборы, которые были в декабре, депутатом. А до этого, так сказать, он был лидером партии, так сказать, но депутатом Верховного Совета он не был. Многое объясняет его поведение, о котором ты рассказываешь.
Угу. Так. И так, не кажется ли вам, что повестку надо поднимать с регионального уровня на федеральный? Поддерживать Фургала из Екатеринбурга и Костромы как-то не очень логично, не цепляет рядового гражданина. Что думаешь, Саша?
Задача федерального центра оппозиции, конечно, поставить вопрос о том, что Фургал должен быть судим открыто и на территории Хабаровска. Вот это вещь, которая, ну, она просто носит очевидный характер. И в этом плане и правозащитники, и федеральные лидеры оппозиции должны поставить вопрос жестко о том, что так ведь это вот закручивание гаек и вот эта хрень, значит, которая приносит урон всей стране, так ведь она должна быть прекращена. Правовое государство должно присутствовать в полном объеме.
Так, ну, вы знаете, у нас сегодня уже не остается времени, давайте мы на этом завершим нашу передачу, а с оставшимися вопросами мы тогда ответим на них в нашей следующей передаче в понедельник, когда мы встретимся с вами на канале Револьвера ТВ. Спасибо вам и до следующих встреч. До свидания.
Хорошо.